Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли сегодня интерес у читателей к жанру исторической прозы? Какую роль в истории России сыграло Донское казачество? Почему важно знать свою историю? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, сказал я, и представляю моего замечательного гостя, писатель. Тебя, кстати, называют, Сереж, писателем-историком. Вот поговорим об этом.
Обязательно.
Насколько ты историк. Писатель Сергей Петров. Мы сегодня будем говорить о его книгах. В частности, мы, конечно же, будем говорить вот про эту замечательную книжку «Донская утопия». Она только-только вышла в издательстве «Ваткинистан».
«Ватникстан».
«Ватникстан». О, прошу. «Ваткинистан», да, прошу. Прошу прощения. Итак, «Донская утопия», Сергей Петров. Поговорим немного про Антоновщину, да, про твою предыдущую. А как ты не был у меня в эфире? Последний раз ты был у меня с первым панком Европы Бакуниным со своей книжкой, да?
Да, году в 19-м или 18-м.
Да,
да. Вот. Давненько.
Да, и сегодня вот есть такой замечательный повод поговорить, и вы тоже присоединяйтесь, друзья. Во-первых, пишите, интересен ли вам жанр исторической прозы, каких авторов вы порекомендовали бы почитать и каких читали. Мы, конечно же, будем говорить про сегодня особую роль донского казачества в истории России. Попробуем пораспрашивать автора, как он вообще относится к феномену возрождения казачества на нашей Руси. Вот что ж, как при такой-то снеде, как-нибудь беседе, как писал классик, да? Значит, действительно, скажи, почему все-таки тебя заинтересовал жанр исторической прозы, что тебя в нем привлекает? Это ведь началось с Бакунина, продолжилось в Антоновщине и «Донская утопия». Что дальше, даже трудно все мне представить, по крайней мере.
Ну, во-первых, хотелось бы поздороваться с нашими радиослушателями. Здравствуйте. А, во-вторых, что касается вопроса, почему, чем привлекает жанр исторической прозы? Ну, действительно, я начал писать с Бакунина еще. Видимо, может быть, комплекс из детства какой-то. Все мы росли на исторических романах, да,
и хотелось... Васильян там какой-нибудь, Валентин Пикуль.
Чипыгин или Чаплыгин, забываю. Разин Степан, не Степан Разин, а Разин Степан. Ну и...
Дмитрий Балашов.
Остальные. Балашов, да. И Пикуль даже прошелся как-то. Хотя я бы не сказал, что я большой его поклонник. Но в какое-то время, да, и его читал действительно. Вот. И это была как бы игра с формой, что ли, в том числе, потому что первая книга, она совсем не историческая, да, и повести, рассказы. Просто хотелось, да, хотелось какого-то эксперимента. И вот в этом плане, мне кажется, я себя нашел, и... Буду продолжать в этом направлении. Ну, по крайней мере, ближайшие, там, я не знаю, там, 3 года, 4 года, 5 лет.
Вот, у тебя уже там, планы. Я, ты знаешь, вот меня всегда интересовало у писателя поиск себя. Вот как у тебя он происходил? Потому что ты начинал-то, в общем-то, со своей... с того самого багажа, который писатель в первую очередь тащит, да, в прозу, с того, что с тобой было, с работы в милиции, да, вот этих всех зарисовок. Вот. Как писатель ищет себя? Или это тебя просто находит, твоя тема, ты ей загораешься, и все, и вот особо ты не рефлексируешь на эту тему?
Игорь, какие глубокие вопросы ты задаешь.
Ну, что же.
Черт возьми. Ой, извините, тут, наверное, так нельзя.
Нельзя.
Да.
Нельзя.
Так вот, если брать Бакунина, например, если ты помнишь, в первой повести моей там автор интересуется философией Бакунина. Это как бы... Да, из этого какая-то даже философия его рождается, можно сказать. Какая-то часть всего этого там есть. И именно с тех-то времен я Бакуниным и заинтересовался. И написание этой книги как бы само по себе логично получается. Вот. Что касается Антоновщины, я жил в Тамбове долгое время, и это мне издатели предложили. Давай напиши про Антоновщину. И как раз этот разговор совпал с разговором другим. Мы беседовали с моим другом из Тамбова, с Олегом Шацким. Он как раз кандидат исторических наук, и он писал диссертацию на тему, которая, я не помню точного названия, но это была как бы предантоновщина, то есть о тех событиях, о тех крестьянских волнениях, которые были до Антоновщины, да, на Тамбовщине.
Антонов и он туда просто подписался.
Да, и когда мы, да, стали об этом, обо всем разговаривать с ним, я понял, что насколько это действительно интересная и необычная тема. До этого разговора я несколько по-иному, да, себе представлял это. Вот. Ну, а что касается казаков, то это тоже, видимо, опять же, какие-то отзвуки там эхо из детства, можно сказать, было, потому что и у меня по линии отца были предки донскими казаками, и я как-то всегда в детстве интересовался. Ну, вот периодически эта тема как-то меня посещала. Вот так вот получилось.
Мы с тобой...
Так что либо тема находит меня, либо я нахожу тему. Ну, скорее всего, это какой-то обоюдный процесс.
Да, мы с тобой из разных казачьих диаспор. Ты из донского казачества, я с кубанского.
Поэтому... Хорошо. Из белых, из красных каких.
Вот-вот. Опять же, да. Хотя у меня там батрак на батраке. Правда, казаки тоже были.
Значит, наш. Ну да. Так.
Казаки там тоже были как-то каким-то образом через какую-то ветку все равно. Да, но смотри. Смотри, как ты думаешь, друзья, пишите нам, пожалуйста, конечно же, вы можете задавать вопросы Сергею Петрову, мы сегодня говорим про его книгу «Донская утопия», будем немножко поговорим про предыдущую книгу, с ней не было у меня, вот восполняю пробелы, так сказать, «Антоновщина», там «Полная Антоновщина», «Последний удар контрреволюции», да, называется предыдущая книга.
«Антоновщина. Последний удар контрреволюции».
Да. Как ты думаешь, вот сегодня, есть ли сегодня интерес у читателей к жанру исторического романа, и есть ли аудитория у этого жанра? На твой... У тебя уже были встречи. Да, были встречи не только в Москве, да, вот где-то я видел и в регионах у тебя были.
В Твери, да, Тверской переплет фестиваль. Там было много людей, ну, весь зал фактически, да, был заполнен, то есть людям интересно. Такое мое наблюдение. Я не анализирую эту ситуацию, вот в чем дело. Ну, а то можно подумать, что писатель пишет как, что вот так он промониторил рынок да, и решил, о, вот эта тема сейчас, вот да. Нет, как раз все ровно наоборот. Некоторые, правда, писатели говорят, что я знаю, что эта тема востребована, и поэтому я написал. Я не знаю, что эта тема востребована, я так скажу, но я захотел и про нее написал. Но в целом, мне кажется, да, тенденция такая есть, люди исторически литературой интересуются. Может быть, какие-то параллели пытаются найти с сегодняшним днем. Может быть, восполняет тот пробел. Многим стало понятно, что вот этот вот период 90-х годов, нулевых, эта история настолько была затерта, перевернута, извращена, что сейчас пришло время как-то вновь в ней покопаться, да, и для себя что-то найти и восполнить те пробелы. Вот, поблагодарим господина Солженицына за это, там, других наших маститых авторов, вот. Сейчас, может быть, какое-то, громко выражаясь, время переосмысления, может быть, пришло.
Ну, я думаю, что, слушай, с историей всегда так, да, история – это такой идеологический перевертыш в некотором роде. Мы все время ее переосмысливаем. То у нас, значит, мы переосмысливаем, значит, по отношению к красному движению, к белому движению, значит, потом наоборот, там, значит, белое движение, красное движение.
Ну, согласен, да, в советские красные, в советские годы красные хорошие, белые плохие, потом, наоборот, белые благородные хорошие, красные ужасные, сейчас вот какой-то... вновь пытаются разобраться.
Да, да, как-то попытка отстраниться и посмотреть на них со стороны, и, в общем-то, многие писатели, например, там, мною очень уважаемый и интересный для меня писатель Леонид Юзефович в своей, да, документально-исторической прозе, скажем, смотрит на это, да, на историю России, на историю там белого и красного движения. Ты тоже погружаешься в историю гражданской войны. Вот как думаешь, почему, важно ли знать свою историю, историю своей страны или нет? Это такой, знаешь, школьный вопрос, я тебе задаю.
Не, ну, это даже школьный ответ, обязательно важно, ребята, изучайте историю, да.
Да, ты знаешь,
без прошлого нет будущего.
Василий Осипович Ключевский говорил, что история ничему не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки, да.
Ну, это тоже в этом причина есть. А еще я как-то недавно думал на эту тему. История такая интересная наука. Ну, во-первых, это, конечно же, наука. Во-вторых, все-таки история и литература, они как-то очень тесно связаны и даже переплетены. Иногда даже я думал про себя, а не литература ли это. Да, я иногда даже ставлю знак равенства между историей и литературой. Ну, иногда какую-то научную даже книгу историческую интересно читать. Да, это говорит о многом.
Ну, естественно. Плюс, если ты читаешь летописи, ты очень хорошо понимаешь, что это литература. Я когда, недавно прочитал в одной из, в одном блоге про то, что там художественные книги читать не нужно, это все фуфло, читайте историю,
значит, науку. Есть и такие высказывания.
Да, да. Историю, науку, и говорит, ну вот, типа, вот это все выдумки, а вот, я говорю, слушайте, ну, летописи почитайте, слово полку Игореве, ну, слушайте, там прям летописец обращается к своим героям, назидает их, да, журит их, говорит, да куда же вы пошли-то, братцы, да, зачем вы, значит, головы-то русичей-то будете ложить под
плавить? Да. Да, нет, такое мнение есть, я совершенно с тобой согласен. Многие так думают, что не нужно читать исторических художественных книг, либо тот же самый нонфикшн не надо читать, нужно читать какие-то монографии. Но здесь между нонфикшном и монографиями достаточно... Это специалист только разберется, да, обратит внимание точнее. Да? Вот. Что касается художественной литературы, тут, наверное, много... Ну, зависит от автора, от его совести, что ли. Понятно, что обязан он что-то придумать, да, что-то додумать, что-то докрутить. Но вот тут, повторяю, дело его совести. То есть в мелочах каких-то, да, можно и нужно. Но основная какая-то канва, она не должна быть. Ну, грубо говоря, я не знаю, не нужно делать Ленина агентом капитализма, там, я не, или там что-то в этом духе, да, который якобы все переворачивает, все представление, но это все лживо, да, и ни на чем не основано.
Слушай, история для тебя, это вот ты значит, сторонник подхода Дюма, для тебя это все-таки вешалка, на которой ты свой кафтан вешаешь, или же нет? Или для тебя история совершенно... другая, ну, как другая схема для тебя работает. Вот, что для тебя история, как для писателя? Видишь, ну, понятно, когда мы говорим про Дюма, это же, ну, историческая фэнтези, да, то есть вот я его...
Ну, я, того, да, понимаю. Нет, конечно же, история — это, если брать там первую книгу мою, совершенно не историческую, был опыт какой-то определенный жизненный, была фантазия, да, есть воображение, и ты что-то из этого всего делаешь. Также, в общем-то, из истории есть какой-то исторический этап, есть какие-то определенные события. Если они, ну, как я свою позицию объясняю, что вот мне интересно в истории, мне интересны те моменты, о которых либо мало сказано, либо вообще не сказано. И из них можно уже что-то такое создавать, цельную какую-то отдельную историю в истории.
Угу. А, смотри, мне кажется, начиная с Бакунина, с книжки, да, «Бакунин. Первый панк Европы», ты все глубже погружаешься сначала в историю революции, да, 1917 года, потом в историю гражданской войны. Бакунин, дальше Антоновщина, теперь, соответственно, Донская утопия. А почему тебя интересует этот период? Почему ты все глубже погружаешься вот в этот период? Мне кажется, вообще сегодня, знаешь, как-то было столетие революции.
Да? Ну, это было в 17-м году.
В 17-м году, да. И там выпустили несколько книг, там был сборник, да, посвященный всему этому. Ну, и как-то вот как-то затихло, да. Выходят какие-то исторические монографии, серьезные исторические труды, но чтобы сказать, что люди вот погрузились, любят дореволюционную Россию, да, либо уже там, так сказать, вот советский период. Ну, вот это такое впечатление, что какое-то существует внутреннее табу революции, гражданская война. Вот что мы можем сказать об этом? Почему ты в это погружаешься? Все глубже и глубже, ты должен тебе сказать.
Ну, как-то так, во-первых, само собой получается, а во-вторых, кто-то подметил, как бы не ты, Игорь, что я вот такой автор, который не идет вслед за трендами.
Это да, да, был у меня такой пассаж.
Да, да. То есть, ну, я вижу, что эта эпоха нуждается в новом оживлении, что ли. Вот. Что о ней не то чтобы забыли, но многие о ней сейчас говорят как о само собой разумеющемся, что вот белые хорошие, красные плохие. Угу. Да, никто не хочет... Ну, это нельзя так говорить, наверное, можно сказать, я хвастаюсь, я один единственный, да, ну, который нет, поднимает конечно. Эту тему. Конечно же, да, это не так. Вот. Но если мы берем какую-то общую канву, то мы видим, что, как правило, преподносится, выталкиваются наружу или вверх, да, белые, представители белого движения, вот они благородные, кстати, Врангелю недавно поставили памятник в Ростове-на-Дону, вот, а красное такое, либо зверье какое-то, либо там заблудшие овцы, что было совершенно не так. И еще один момент, никто, писали о третьем пути, но это были вот именно больше монографии, да, а третий путь вообще фактически мало кто изучает. Вот. А там очень всего интересного. Мне интересны личности в истории, которые идут против течения. Хотя, казалось бы, у них есть все, чтобы встроиться, да, в одно из них и чувствовать себя там идеально. Угу. Но они идут за своей правдой.
Ну, давай немножко поговорим про твою предыдущую книгу «Антоновщина. Последний удар контрреволюции». Почему тебя так привлекла история рассказать про историю там эсера, бывшего или эсера? Александра Антонова, сидевшего при царе за, так сказать, экспроприацию, бандита, в общем, по большому счету, бывшего начальника милиции Кирсановского уезда. Чем он тебя привлек-то? Ну вот, ты сказал, что уже там оговорился, что тебе заказало вроде как даже издатель.
Ну не то, чтобы заказало, предложило, так, да. Предложило. Заказал это, когда вот пиши, вот на тебе деньги, там работай, да.
Аванс выплачен.
Да-да-да, и ты обязан, да, в такие-то сроки все это сделать. Там все у нас по-другому происходило. А, во-первых, да, это было следствие разговора, точнее, с издателем разговора, с моим другом. Я долгое время сам на Тамбовщине жил. И когда я начал погружаться в эту тему, я увидел там много всего интересного. И как бы Антонов-то не главный герой здесь. Ну, да, у меня получилось сделать трех, по крайней мере, точно главных героев. Это Антонов Овсеенко, который ему противостоит. Это Спиридонова и сам Антонов, который... тоже, да, считался эсером. Для чего я это сделал? Вот, смотрите, вот определенная маленькая такая историческая эпоха, несколько лет. Про Антоновщину ведь, опять же, у нас принято говорить, что это восстание тамбовских крестьян. Да, частично это восстание тамбовских крестьян, но мы не будем, не должны забывать и о бандитизме, в который вылилось, да, вылилось вот это вот восстание. Я показываю Спиридонова.
Это даже не одно единое восстание, а стихийные
восстания. Стихийные восстания, очаговые, да,
которые
да,
потом,
да, да.
Собственно, просто Антонов и возглавил, потому что подключился.
Да, и при этом я вижу, я же часто бываю в Тамбове, там живут мои родители, я обращал внимание, что вот эта тема тоже пытается, знамена антоновцы пытаются поднять, что вот тут мы памятник поставим, тут еще мы что-то там сделаем, конференцию проведем, но это ладно, можно проводить, потому что там высказываются разные мнения.
Ну, конечно.
Да. И наблюдая за всем этим, я решил дерзнуть, да, напомнить этим господам, что, минуточку, существует другая точка зрения, кого вы прославляете. И вот тут, да, определенный прием. Я показываю Спиридонову и показываю Антонова. И та СР, и этот СР. Да, ну посмотрите, какие разные личности. Да, кого вы восхваляете. А почему бы ей памятник не поставить? Да? Вот Антонов Овсеенко, тоже революционер. Да, но совсем другой интеллектуальный уровень. Вот Чернов, тоже революционер, член Временного правительства, тоже имевший отношение к Тамбову. Вот, мне показалось, что у меня получилось вот достичь этой вот цели. Не то чтобы унизить, да, Александра Степановича Антонова, хотя, может быть, это тоже получилось, да, но показать, что это не тот человек, вокруг которого нужно устраивать какие-то хороводы.
Угу. Слушай, расскажи тогда, ну, во-первых, когда ты погружаешься вот в эти материалы, да, в эту историю в большом смысле, не просто в историю твоего героя, но и там у тебя очень много микроисторий. Вот что мне нравится у тебя в твоих книгах, это огромное количество микроисторий. Вообще всегда считаю, что большая история, она строится
из маленьких
историй. И именно вот эти маленькие истории превращают ее в какое-то глобальное полотно. Мы, собственно, благодаря этим маленьким историям знаем историю, да? Вот.
Одно цепляется за другое.
Из чего, собственно говоря, вырос вот замысел твоей «Донской утопии»? Давай там перейдем уже к «Донской утопии». Перед этим, знаешь, я еще один хотел бы тебе вопрос задать. Ты хотел в этой книге, то есть если я говорю сейчас про Антоновщину пока, да, да, в этой книге ты хотел ответить на какие-то свои личные вопросы? Если да, то на какие?
Никаких личных вопросов там не было абсолютно, да.
То есть это был просто такой вот независимый взгляд на историю, которую ты как-то имеешь, потому что жил там и... Все это слышал, видел, да, все, что происходит.
Ну да, и как памятники уносили на Чермет. Там.
Хорошо, давай-ка тогда про «Донскую утопию». Там тоже не было личных вопросов, на которые ты хотел ответить. И как вообще возник замысел «Донской утопии»?
Замысел «Донской утопии» возник следующим образом. Года 4 назад мы с моим сыном ездили в такую поездку на Дон. И тогда у меня, именно тогда, кстати, возникла мысль, что нужно бы написать что-то про Миронова. Миронов Филипп Кузьмич, известный как командующий 2-й конной армии, тоже считающийся красным казаком, который расстрелян был в Бутырской тюрьме, да, 2 апреля 1921 года. И сын мне мой сказал, говорит: папа, а почему бы тебе не написать про Голубова? А мы тогда купили книжку, Бугаев, по-моему, автор, вот, местный автор, краевед, можно сказать, или историк, который писал там и про Голубова, и про Каледина, ну, такая вот... почти научная, можно сказать, работа у него. Не помню точно, как называется, по-моему, «История гражданской войны на Дону», 17-18 год, что-то такое. И меня заинтересовала вот фигура Николая Матвеевича Голубова. Я в предисловии об этом пишу, да, вот, ну и можно сказать нашим слушателям, кто это такой. И, то мы называли Бакунин, понятно, да, Антонов Овсеенко, понятно, Спиридонова сразу же, 6 июля, да, фильм в исполнении Демидовой,
да.
Замечательное исполнение. Голубов тоже экранизирован, но чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Мы вспоминаем фильм «Тихий Дон», вторая серия, где к Мелехову подскакивает всадник и говорит там: о, Мелехов, брат, да ты ранен, значит, вот передаю тебе записку, скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки. И Мелехов приезжает, значит, потом к Мелехову подскакивает Подтелков, Голубов уезжает, вот это и есть Голубов, этот всадник. И Потелка говорит: что там, плевать не на Голубова, там, плевать не на Голубова, и там сюда, там, и рубит их всех. Это яркий такой эпизод. Другой эпизод, где Голубов тоже показан как человек, участник съезда фронтового казачества в станице Каменской. Это буквально там предыдущий кадр, где они сидят, и вот у Григория собираются его хуторяне и спрашивают: а вот это кто там сидит, а это кто такой? И, или он, или кто-то другой, то есть, да, это вот Голубов и есть, там сидит он, сидит, развалившись, нога на ногу, такой красный лампас отсвечивает. Что интересно, Голубова не было на том съезде. И у Шолохова мы тоже его там не найдем. Это Герасимов, видимо, как режиссер, специально решил вот таким образом обозначить эту фигуру, что вот его назвали Голубов, вот следующий кадр, Голубов там подскакивает, или через кадр, через эпизод. Так вот... И после этого он нигде не обнаруживается. И уже тут вот герой сам вел меня за собой. Я стал изучать больше, читать про него, там и прессу, в том числе белогвардейскую, и советских авторов. И таким вот образом там обозначилось такое, что, ну, требовалось просто, что называется, на перо. Я знаю, что кто-то там про него чуть-чуть писал, Да, но он писал либо в контексте тех событий, есть какая-то книга там «Красный атаман», что ли, называется, ну, не очень, да, известные авторы, и опять же, он показан везде, в основном во всех этих книгах, кроме «Тихого Дона», кстати. Он показан как авантюрист. Авантюрист, который примазался к советской власти и в итоге ей изменил. А у Шолохова, как бы да, там есть... Мелехов беседует с одним из казаков, и казак у него спрашивает, а ты вот типа такой же, как Голубов, который там хочет карьеру, мол, себе сделать, почему ты с советской властью, дескать? А Мелехов думает, ну, не знает, что ответить. И еще один интересный момент, связанный вот с этой сценой. Как помним, то, что этот Потелков зарубил Чернецова, это Мелехова именно и оттолкнуло от советской власти. Тогда он уехал к себе домой с ранением и потом перешел к белым. То есть был конфликт. Шолохов показывает конфликт Мелехова и Потелкова. Но я уже сейчас думаю, я убежден практически на 100%, что вот мысль этого конфликта у него родилась из-за другого конфликта, потому что конфликтовал на самом деле Голубов и Потелков. Голубов, приехав, узнав, что Чернецов убит, хотя тот дал ему как офицер честное слово, что мы берем тебя в плен, пиши записку, и мы там договоримся с другими калининскими частями, чтобы на нас не наступали. А Потелков взял его и убил. Вот. И был конфликт между Голубовым и Потелковым. Так вот, я думаю, описывая конфликт Мелехова, внутренний, прежде всего, конфликт с самим собой, да, не держал ли Шолохов где-то там у себя, да, образ Голубова и их конфликт?
Да, друзья, пишите нам, во-первых, задавайте вопросы.
Да, и можно еще сказать, да, опять же, слушателям, что касается самого Голубова, кто он такой, вкратце. Мы, надеюсь, донесли, да, путем вот киноассоциаций примерно, что да, был такой персонаж. Кроме этого, это был человек, который один из первых устроил февральскую революцию на Дону. Это был войсковой старшина, то есть подполковник на наш манер. И фактически это был первый революционный казак. Первый революционный казак именно Дона. Голубов, Автономов. Вот что касается Потелкова, Кривошлыкова и других, они уже появились попозже, там, несколько месяцев спустя. А тогда, в марте, апреле, июне, ну, и так далее, да, в основном играли скрипку Голубов Николай Матвеевич и Александр Сидорович Автономов.
Угу. Да, друзья, присоединяйтесь.
Ответил я на твой вопрос да, полностью, ответил, а то, мне кажется, я начал...
Ответил. Там... Молодец. Да. Хорошо, погружаешься в ту тему, которую ты, собственно...
Никак из нее и не выгружусь, собственно.
Пишите нам, друзья, во-первых, читаете ли вы историческую прозу, каких авторов вы читаете, какие книги, и задавайте моему гостю вопросы. Сергей Петров, автор вот этой книжки «Донская утопия. Величие и трагедия революционного казачества». Вот в такой вот пролетарской обложечке она вышла.
Кстати, обложку предложил я.
О, видишь как?
Не полностью, прям вот с этим же изображением. Там у меня была другая мысль сделать красный фон обязательно. Это было требование. Там должна быть такая речушка синяя, должна была, да, течь как бы. Вот. И я хотел обыграть череп и кости, потому что вот есть баклановские знамена казачьи, ну, да. Да, путают некоторые с анархическими знаменами. Вот череп, да, и две кости. Я хотел их обыграть, сделать папаху. С красным, либо, с красной лентой, либо звездой, да, и две шашки. А может быть, я тогда делился просто.
По-моему, тебя где-то видел. Да.
Но потом все-таки как-то вот решили сделать так. Ну, тоже, я считаю, неплохо, в
принципе. Да, хорошая обложка. Написал Яна Дюковская. Так увлеклась, что забыла поздороваться. Всем добрый день. Мой молодой человек тоже из рода донских казаков. Да, в общем-то, многие из нас, чего уж говорить. Да.
Собрались тут, понимаешь ли, да? Войсковой круг какой-то.
Пишите, пожалуйста. Да, Ян, вот читали вы историческую прозу. И интересно вообще тема гражданской войны и революции в романах. Сегодня, конечно, можно прочитать. Я опять уже упоминал Леонида Абрамовича, да, Юзефовича, который в своих книгах тоже этот период внимательно рассматривает. Ему интересно, конечно же, вот там вся эта дальневосточная тема, да.
Забайкальская, дальневосточная, ну да, дальневосточная, да, тоже, конечно. Да. Я не читал, кстати, у него «Зимнюю дорогу». Вот я помню, что про Унгерна книга «Самодержец тоже, да, пустыни», да, да, на меня произвела глубочайшее впечатление. Прям мне очень понравилась она.
Мы как раз говорили о его рассказе, который, вот, угу, скажем, такой ответвление от этой истории, да, история о том, как ему позвонили потомки одного из эпизодических героев его, в общем-то, угу, да, книги о Унгерне, да. Вот, и здесь, в общем-то, очень интересно, почему именно, ты сказал, да, что тебя привлекло это, но почему, вот не хочешь ты про Миронова, я грешным делом, когда ты стал писать о Доне, о казахе.
Подумал, что это о Миронове.
Да, подумал, что вот прям вот, даже специально ЖЗЛ Мироновскую, вот про Миронова купил, ну вот как-то надо вспомнить все это дело. Потому что, знаешь, я про Миронова, это отдельная история была у меня, в общем, на заре «Туманной юности», журнал «Огонек», который все с руками отрывали.
Там была большая статья.
Огромная статья, огромная, про Миронова, да, да, и, в общем, там противопоставление его, естественно, да, Будённого, вот это вот состояние Будённов-Миронов, там трагическая его судьба. Не хотелось тебе вот написать, сделать, ну, ты же сказал, что вот ты даже приглядывался к Миронову, не хочешь про него написать?
Возможно, возможно, я напишу. У меня была мысль сделать трилогию. У меня была мысль сделать трилогию, да, что первый герой, главный герой будет Голубов, второй будет Автономов, и третий будет Миронов. Это фактически... Их даже сравнивали между собой те люди, которые пытались травлю в отношении Миронова организовать вот со стороны именно советской власти. Люди, кстати, причастные к так называемому расказачиванию. И, может быть, я и доберусь до Миронова и напишу. Я многое, кстати, о нем уже написал, ведь есть еще и телеграм-канал у меня, да, который Донская точно утопия. Так же называется, да, «Донская утопия», так что заходите, смотрите, там про Миронова очень много написано. Более того, я ходил, целое паломничество устраивал в архив ФСБ, ведь долго он был закрыт. И его открыли, по-моему, не то в 21-м году, не то в 20-м году. Ну, 21-22 годы я ходил туда, я нашел это дело, ну, не то чтобы нашел, да, мне его предоставили, 12 томов, несколько томов, кстати, отсутствуют по какой-то причине, я так и не понял, почему, но, в принципе, вот даже того, что есть, там хватает, в том числе и для того, чтобы сделать какие-то собственные выводы о всей этой истории. Изучено все от и до. Я повторяю, долго подбирался. Сначала там я запрос написал. А есть ли у вас там, ведь основной секрет в чем? Что было постановление президиума ВЧК, на основании которого его расстреляли. То есть потом же, ну, была реабилитация, отдельное как бы расследование проводилось. И вот везде ссылаются на это постановление. А некоторые авторы, которые в перестроечное время писали, они говорят, не было никакого постановления, и дело мы смотрели, вот, и все это было сделано по звонку, не то Троцкого, не то Дзержинского, там, не то Сталина, тут уже путаются, начинают путать по персонам, на самом деле было, но я не буду все карты открывать, так что, скорее всего, со временем Миронов тоже, про Миронова тоже я напишу.
В чем конфликт твоих книг, скажи мне?
Вот между собой? Да, почему?
Ну, внутренний конфликт.
Бакунин, конечно, ругается на Антоновича.
Я как раз говорю про внутренний конфликт конкретно «Донской утопии». В чем конкретно конфликт твоей книги? Смотри, значит, у тебя есть, собственно, Николай Матвеевич Голубов. Да? Ему противостоит такая мощная фигура, как Митрофан Петрович Багаевский, да? Такой историк, товарищ войскового атамана. Кроме них действуют, в общем-то, персонажи, которые перетекают, по сути, из твоей предыдущей книги, из Антоновщины. Да, это
один.
Ну, Антонов и Овсиенко.
Да.
То есть Автономова, там, Каледин, Автономов появляется только в этой книжке. Да.
Да.
Вот. Для тебя вообще важно...
Тень Спиридоновой там мелькнула.
Ну да, чуть-чуть, да. Для тебя важно было создать картину революции первых лет советской власти? В чем вот внутренний конфликт «Донской утопии»? Как ты его для себя формулировал?
Вроде бы понятный вопрос, но до конца как бы он не ясен. В чем конфликт донской утопии? Конфликт между героями, ты имеешь в виду?
Да, ну, в тексте,
знаешь? Да, два героя, два главных героя, грубо, на самом деле три. Но если мы берем политическую, историческую сторону, ну, то да.
Получается, Антон Овсиенко, Багаевский и, собственно, Голубов, да?
Там еще есть лирическая линия, она, девушка тоже является главной героиней. Антонов Овсиенко чуть-чуть в стороне, он как бы как участник карательной операции, ну, как калединцы называли эту операцию, как карательной, по отношению к себе. Вот, но он участвует, он, конечно же, участвует в боевой в боевых действиях, но он наблюдает все равно со стороны, он тоже для себя пытается понять, а кто они такие, эти донские казаки. Вот. Наши ли они союзники или не наши они союзники, да, а может быть, кто-то союзники, а кто-то не союзники. Он понимает, что большевики, в том числе Ленин и другие крупные фигуры, даже Плеханов, меньшевик, да, и другие-другие, вот изучили все, и крестьян, и пролетариат, а вот казаки почему-то как-то, хотя в них есть потенциал революционный, исторически, да, и Разин, Пугачев, вот, но это вот эти последние...
Это все староверы.
Да, да, в последние два века, не, да. Понятно, в последние два века, что там казачество, как сословие, оно воспринималось революционерами отрицательно, скорее всего. Ну, вот нагаечники, они разгоняют демонстрации и все такое прочее. Но Первая мировая
война... В советской литературе они фигурировали именно так.
Да, да? Первая мировая война, ну, кроме Тихого Дона, там ну, да, Шолохов...
Еврейские дают, погромы, да. И так далее.
Да, не, еврейские погромы — это черносотенцы. Ну, да. Вот, казаки постольку-поскольку. Это как именно сила, которая применяется при разгоне демонстраций разных... вооруженных восстаний, да, казаков бросали, их подавлять. Вот. Вот Антонов Овсиенко как бы... Первая мировая война-то все перепутала, все перевернула, потому что казак оказался, фигурально выражаясь, в одном окопе с крестьянином и с рабочим, да, и также и вши их ели, и офицеры по морде били, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И во многом они ведь и спасли революцию, казаки, отказавшись, да, подавлять, как это было раньше. Это еще была тенденция, кстати, в революции 905 года. Но, ухожу чуть-чуть от темы, ушел только что, Антонов Овсиенко. Главные же два конфликта между Багаевским и между Голубовым.
Багаевский, да?
Да. Митрофан Петрович Багаевский, историк, который, в общем-то, с одной стороны, он тоже движим какой-то благородной целью. То есть после того, как Россия царская рухнула, и пришло к власти к временное правительство, появились возможности у разных регионов делать какую-то свою новую власть. Нужно было как-то вот что-то придумывать. А здесь и придумывать-то ничего особого не нужно. Вот. Он как историк вспомнил и войсковой круг, и войскового атамана, ведь последние два века был наказной атаман и на Дону, и на Кубани, их назначал царь. А тут вот такая вот шикарная как бы карта бросается вообще всему населению, что у нас такая перестройка, знаете, да, все по-новому, в смысле по-старому, мы возвращаем демократию опять, это же были действительно демократические традиции.
Плюс казачья автономия.
Да, 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 и мы будем избирать атамана, вы все будете участвовать в этом, вот. Мы, конечно же, с Россией. Ну, не дай бог там что-то на нашу свободу посягнуть. Опять он вытягивает из недр истории вот этот старый казачий лозунг «С Дона выдачи нет». Угу. То есть мы, конечно же, с вами, с Россией, но если что, мы можем и уйти. Вот. Это позиция Багаевского, такая революционная как бы в принципе, вольная, демократичная. Но в то же время она зиждется на финансировании буржуазии, вот, уже начинает мелькать какая-то тень шовинизма там, то есть встает вопрос с землей, извините меня, на Дону живут не только казаки, на Дону живут крестьяне, их практически 50%, да, если не больше. А крестьяне тоже делятся на коренных и на иногородних. Вот. И как вы этот конфликт, господа, будете улаживать?
Насельники, да? Были, да, наемные.
Да, 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 вот Богоевский и все войсковое правительство говорят, ну, это мы потом все там рассмотрим и так далее. У Голубова другая позиция. Голубов больше такой, хотя он никакой партии не относится, но ему нравятся левые эсеры, ему где-то нравятся большевики, он тоже, да, за республику, но он за равноправие внутри этой республики. И казаки, и рабочие, и крестьяне, все это одно целое, да, и мы будем строить что-то новое. При этом, если, кстати, что интересно, кто из них более такой вот тяготеющий к сепаратизму? Выясняется, что Каледин, Богоевский и прочая эта компания, они больше были склонны к тому, чтобы отколоться от России, в отличие от Голубова и тех, ну, революционных казаков, которые были вместе с ним. Угу. Вот что касается твоего вопроса, да, конфликт между этими двумя политическими силами. Естественно, у Богоевского больше козырей в руке и больше ресурсов, ну, до определенного момента, до прихода на Дон Антона Вовсеенко.
Скажи мне, как ты думаешь, почему тема казачества в таком общем сознании людей часто связана именно с белым движением, не с красным? Вот таких, ну, вот, знаешь, равновесий нету, да?
Либо Тихий Дон неплохо читали, да, те господа, либо которые...
Не читали, да.
Да, либо вообще не читали. Были же разные периоды. Если мы берем 17-й год, берем февральскую революцию, а за ней октябрьскую революцию, то тогда многие казаки, они разделились фактически на две части. Первые говорили, мы идем домой, ни с кем воевать не хотим. Вторые говорят...
Эхо Первой мировой войны.
Да, эхо Первой мировой войны. Вторые говорят, мы будем за советскую власть. И какая-то маленькая часть, больше из верхов, да, из зажиточных, они говорят, маленькая часть, повторяю, они говорят, мы против большевиков, нам этого не надо, не надоть. Но потом, в том числе благодаря ошибкам большевиков, благодаря тому, что отступали войска из Украины под давлением немцев, эти войска пришли на Дон, стали там творить, заниматься всякими мародерствами, грабежами, изнасилованиями и так далее, и так далее. Дисциплина тогда, скажем прямо, мягко выражаясь, хромала у Красной гвардии тогда еще. И, естественно, это возмутило казаков, потому что казакам свойственна независимость, гордыня, да, не только вольность. Это что такое, пришли какие-то, мы их, можно сказать, хлебом с солью, они вот тут вот такое творят. И вот был этот раскол. Но, опять же, почему больше о казаках думают как о белых? Это все следствие перестроечных процессов, я считаю. Uh-huh. Да, тогда пошла вот эта вот волна про расказачивание, которое тоже было. Конечно же, было. Но оно, во-первых, было не инициативой там, Ленина. Я тоже разбирался в этом вопросе. Это фактически была инициатива местных товарищей, которые подсунули это наверх. Да? Ну, и у одного из лидеров, там, Свердлова называют, ну, это еще пока не очень-то доказано. Да, эта инициатива нашла поддержку, но потом она быстро была как бы нивелирована. Большевики умели признавать свои ошибки и пресекать вот всякие там негативные такие вот процессы. То есть, да, ассоциация казаков с белым движением – это следствие вот этих перестроечных процессов, процессов 90-х годов, когда история у нас начала переписываться именно в угоду поклонников монархии, Белой гвардии, ну и сопутствующих их им, представителям Антанты.
Ну вот скажи мне, послушал я тебя и задался вопросом, все-таки кем же ты себя считаешь, больше историком или писателем? Что для тебя важнее, когда ты работаешь над книгой?
Ну, литература важнее, конечно же. Литература важнее, поэтому больше я себя считаю, конечно, писателем, ну и чисто юридически. Я не могу называть себя историком. Я кандидат наук, но я не кандидат исторических наук, да, я кандидат юридических наук. У меня нет диплома историка. Вот. И это, конечно, дает повод, может быть, некоторым представителям, да, исторической науки, говорит, кто это там пасется на нашей поляне, вот, как же ему не стыдно. Но я именно оцениваю историю, да, с позиции все-таки писателя, но знаю, как юрист, что врать нельзя.
Хорошо, скажи мне, какую роль, как ты думаешь, все-таки казачество играло в истории дореволюционной России, и как ты относишься, да, на две части разделим этот вопрос, как ты относишься к возрождению вот, казачества сегодня в современной России?
Тоже нельзя как-то вот однозначно ответить. Если говорить о роли казачества в истории России, то она такая многоплановая, что ли. Это и собиратели земель, да. Вот, все мы помним про Ермака, Дежнева. Это и первые революционеры. Все мы помним про Разина, про Пугачева, про Булавина. Хотя Булавин, кажется, не совсем-то и казак. Да, но он стал казаком, был просто предводителем казачьих масс. Но тут не берусь утверждать, по-моему, он был как-то из крестьян выходец. Далее, да, и роль в революции определенная, и в роль в подавлении всех революционных, да, движений. Тут она, я повторяю, многоплановая. Ну и нельзя ставить крест или точку на истории казачества вот именно там, скажем, в 21-м году. Потом мы помним и Великую Отечественную войну, и там тоже были казачьи подразделения, и кавалерийские в том числе. Сейчас возрождается.
Летуны были.
Да, 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 да. Сейчас оно возрождается. В принципе, я положительно отношусь к этому. Вот. Да, должны и традиции какие-то, и фольклор, да, и на это иногда и хорошо смотреть. Но иногда бывают перекосы. Допустим, я вижу много казаков где-нибудь в Москве, которые идут там, да, с нагайками. Имеют ли они к казакам настоящим отношения? Не имеют. Ну, может быть, предки их, да, были с этих мест. Может быть, да, может быть. Вот. Но опять же, вот этот вот перекос именно в белое движение, по-моему, даже и на Дону это называется Всевеликое войско Донское, а это, извините меня, Краснов, атаман Краснов, который не только белый генерал, да, и можно там понять его, что называется, но, извините, а как мы отнесемся к тому, что он был союзником Гитлера?
Ну, да.
Вот, это явно фигура в истории с большим минусом. Угу. Вот, так что пусть все возрождается, но нужно как-то объективно ко всему подходить с разных сторон. Были белые, были красные, и не так-то мало, как выясняется. Угу. И все они казаки.
Скажи мне честно, как на духу, что собираешься делать дальше? Над чем, какой материал тебя увлекает? Над чем сейчас работаешь?
Работаю сейчас над книгой «Автоном», об автономове Александре Сидоровиче, который многие называют почему-то Алексей Иванович, например, да, вот, а я сам для себя прежде всего нашел однозначный правильный вариант его имени и отчества, именно он, именно Александр Сидорович, вот. Потом, возможно, будет Миронов, и, знаешь, еще есть, ну, вот сейчас про Автономова я пишу, если «Донская утопия» — это все-таки художественное произведение, то там будет классический нонфикшн, что называется, про него. Возможно, будет Миронов. И еще есть мысль написать про Жизель, про Серафимовича.
Ух ты.
Да.
Вот у тебя такой целый-целый...
Есть чем заняться, да, на 10 лет вперед уже как бы есть какие-то планы. А там уж как получится.
Но совсем немножко времени осталось. Что бы ты порекомендовал почитать, если, во-первых, наших... Во-первых, в жанре исторической прозы, если у тебя есть какие-то там предпочтения, твои любимые авторы и книги, и если вот люди хотят погрузиться больше в историю казачества, какие бы книги ты, вот, например, бы посоветовал, порекомендовал бы?
Ну, «Тихий Дон» — это однозначно, тут даже и думать нечего.
Как принято говорить, вот. Там, «Библия донского
казачества». Да, 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 можно сказать, да, и так, и можно читать, и перечитывать. Что касается современных авторов, не знаю, я мало их читаю сейчас. Лев Николаевич Толстой, да, «Казаки» или «Казаки». Вот, кстати, принято, якобы считается, что «Казаки» — это сибирское такое название, вот. Но почему-то принято к этому произведению называть его казаками. Лев Толстой, Шолохов, ну и можно читать какие-то документальные источники. Вот. Есть большая книга про, кстати, Филиппа Миронова, изданная еще в 96-м году. Там «Трагедия Тихого», не помню точно, как называется, но вот зайдете в магазин «Фаланстер», может быть, там прям такая толстая-толстая книга.
Ну, есть, в конце концов, «Жизел» о Миронове.
Да, но не все хорошие. Там есть... по-моему, Лосев, да, автор. Вот его я, кстати, не хочу рекомендовать. А вот другие, Медведев и Стариков, по-моему, вот могу ошибаться, но вот это вот хорошая прям книга.
Ну что ж, друзья, у меня в гостях был Сергей Петров. Говорили мы про его книгу «Донская утопия». Большое спасибо, Сергей, что пришел к нам. Большое спасибо, друзья, что были с нами. И до встречи. Передача о книгах «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.